Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Турция не хочет войны. Богатые в попытке влиять на власть. И круглый стол «Кавказский перекресток», в котором речь пойдет о влиянии низких цен на нефть на экономику стран Южного Кавказа. Все эти темы в сегодняшнем выпуске нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Экстремистская группировка под названием «Исламское государство» все-таки частично прорвала осаду города Кобани и захватила отдельные районы этого населенного в основном курдами сирийского города. Демонстрации с требованием прийти на помощь курдскому населению, как и последнее наступление боевиков на город в непосредственной близости от турецкой границы, вынудили турецкое правительство сделать заявление. С ним выступил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. «Турция в одностороннем порядке не начнет вооруженные действия против боевиков Исламского государства», — сказал он. Однако все уже понимают, что одними авиаударами остановить экстремистов невозможно. О том, как формируется общественное мнение Турции в связи с возможным конфликтом для этой страны, рассказывает Елена Солнцева.
Длинная нескончаемая вереница грузовых машин с нехитрым крестьянским скарбом тянется на многие километры. Опасаясь военных действий, жители приграничных деревень и поселков направляются вглубь страны. Едут в запряженных лошадьми повозках, те, у кого нет средств, идут пешком, сбиваясь в группы по несколько семей, разбивают по ночам палатки, жгут костры, чтобы согреться. «Мы не спали несколько суток и боялись выходить на улицы, укрывались в подвалах», — жалуется беженка. «В деревнях дома остались одни мужчины, которые охраняют свои жилища, скот и урожай». Так называемое «Исламское государство», вернее, экстремистская группировка под таким названием, придвинулась вплотную к турецкой границе. Боевики демонстративно вывешивают черный флаг джихада и угрожают захватить Стамбул, который, по их замыслу, станет столицей нового исламского халифата на территории Турции, Кавказа и ряда балканских стран. Сообщается, что, переодевшись в крестьянскую одежду, экстремисты проникают на турецкую территорию, чтобы запастись провиантом и питьем. Чтобы самостоятельно отразить возможные атаки фундаменталистов, оставшиеся в приграничных районах крестьяне вооружаются. Вот что говорит в интервью турецким журналистам жительница приграничной с Турцией курдской деревни.
«Мои родственники живут в Сирии, всего в нескольких километрах отсюда, до их деревни рукой подать. Когда боевики пришли к ним в деревню, все жители были хорошо вооружены, у них были склады с оружием. Они сражались всю ночь с 10 вечера до 10 утра. Они убили всех полевых командиров. Женщины пришли на помощь своим мужьям, отправили своих детей к родственникам и взяли в руки оружие, хотя их никто не обучал».
На границе практически круглые сутки идет стрельба. Боевики хаотично обстреливают турецкие пустоши. После того, как осколком минометного снаряда были ранены несколько местных крестьян, власти эвакуировали жителей приграничных деревень в провинции Шанли-Урфа в непосредственной близости от сирийской границы. Снаряд был выпущен с сирийской территории в ходе столкновений курдских ополченцев с боевиками группировки «Исламское государство» в районе города Кобани на севере Сирии, который вот уже 2 недели находится в осаде. За контроль над городом идут ожесточенные бои. Сообщается, что из-за ожесточенных боев за Кобани турецкую границу пересекли около 60 тысяч курдов. В приграничных с Сирией и Ираком районах разбиты более 20 палаточных лагерей, где проживают около 1 миллиона сирийцев. Еще столько же находится на положении нелегалов внутри страны. Жить в лагерях стало очень опасно. Боевики ведут их прицельный обстрел. Вот что говорит один из прибывших 40-летний сириец Асан.
«На границе скопились десятки тысяч людей. Несмотря на запреты, многие беженцы просто перелезают через колючую проволоку. Турецкие пограничники стреляют в воздух, чтобы отпугнуть толпу. Многие оставили свои дома и бросили вещи, лишь бы остаться в живых. Они рассказывают, что боевики расстреливают целыми деревнями шиитов и алавитов, курдов. Впрочем, суннитское население также напугано, люди в ужасе. Женщины рвут на себе волосы, плачут, боятся, что их убьют».
Пресса активно обсуждает, что турецкие войска готовятся к переходу границы. Сообщается, что с военных баз в Диарбакыре к сирийской границе отправлены самолеты F-16, беспилотные летательные аппараты, тяжелая артиллерия и новейшие танки «Алтай», которые должны пройти испытания в ходе наземных военных действий в Ираке и Сирии. На границе уже сосредоточено около 10 тысяч турецких солдат. Армейское начальство призывает военных к защите усыпальницы Сулеймана Шаха, отца-основателя Османской империи Османа I, расположенной в Сирии близ Алеппо. Анкара считает территорию усыпальницы анклавом Турецкой республики. Ее охраняет спецподразделение военнослужащих. Боевики так называемого исламского государства приблизились вплотную к усыпальнице. Вот что заявил в интервью телеканалу CNN Turk вице-премьер Бюлент Арынч.
Боевики продолжают наступление на гробницу шаха Сулеймана в Северной Сирии, охраняемую турецкими солдатами. В соответствии с договором, подписанным с Францией в 1921 году, когда Франция правила в Сирии, территория, где находится гробница шаха Сулеймана, деда-основателя Османской империи, перешла под юрисдикцию Турции. Из-за приближения к усыпальнице исламского государства Генштаб направил туда дополнительные военные подразделения.
Фундаменталисты умеют читать молитвы, убивать мирных людей, но не смогут противостоять профессиональной армии, говорит мне военный пенсионер Айдын, который в свое время принимал участие в боевых действиях против курдских сепаратистов.
Исламисты хорошо вооружены, однако не имеют хороших военных специалистов. Их исправные танки «Абрамс» не могут хорошо стрелять, а захваченные в ходе военных действий в Сирии истребители не могут летать, потому что нет соответствующего технического персонала. Исламское государство приглашает к сотрудничеству квалифицированных военных инженеров и техников, которым предлагают ехать в Ирак, обещая солидное вознаграждение. Свои обращения они публикуют на экстремистских интернет-сайтах.
Военный уверяет, что профессиональная вооруженная армия довольно легко одержит победу над кучкой бородатых фанатиков, многие из которых не умеют читать и писать и не знают тактику ведения сухопутного боя. Однако он забывает о том, что в рядах исламского государства воюют много бывших офицеров армии Саддама, которые были уволены новыми властями за сотрудничество с диктатором и теперь хотят взять реванш. Военные профессионалы используют необразованную молодежь с деревенских окраин, однако грамотно ими руководят, о чем свидетельствуют их военные успехи. В Ираке террористы быстро одолели профессиональную иракскую армию, захватив технику и склады с оружием. Один из главных военных идеологов этой экстремистской организации, Хаджи Бакр, бывший полковник иракской армии. По информации Wikileaks, он был назначен главным военным советником после того, как предоставил им информацию о боевых планах и способах коммуникации иракской армии, полученную им от баасистских офицеров. По некоторым данным, полковник Бакр был убит, однако точно никто не знает. Существует также опасение, что после уничтожения основных сил противника в прямом столкновении оставшиеся боевики начнут длительную партизанскую войну наподобие той, что была между турецкой армией и курдской рабочей партией. Это может длиться годами. В качестве своего главного пристанища боевики могут выбрать труднодоступные горные районы северного Ирака, где некогда скрывались курдские сепаратисты. Турецким военнослужащим придется выявлять и ликвидировать их тайные базы. В случае такой партизанской борьбы исламисты могут начать военные действия на территории Турции. Они уже угрожают организовать теракты с применением смертников, если Турция вступит в войну. Бывший военный Айдын продолжает.
Военные имеют опыт проведения операций в труднопроходимых горных районах Ирака. Военные базы сепаратистов находились высоко в горах, где уровень снега достигал нескольких метров. Боевые действия приходилось вести небольшими группами, которые мобильны и могут проникать в самые труднодоступные места. Это очень серьезная война, которая может растянуться на годы. Турции придется взять на себя всю тяжесть военных действий. Никто из соседей и западных стран не будет участвовать в наземной битве, ограничившись только бомбежками позиций исламского государства с воздуха.
Главной опорой в воздушной войне против боевиков может стать турецкая база ВВС «Инджирлик», построенная в годы Холодной войны в окрестностях Аданы. После атаки на Всемирный торговый центр базу использовали для переброски и снабжения войск коалиции в Афганистане. В послевоенном Ираке оттуда снабжались силы союзников и осуществлялась отправка американских солдат домой. Целями бомбардировки станут важные объекты инфраструктуры в Сирии, откуда боевики осуществляют руководство военной операции в Ираке. Пока же турецкие власти пытаются разрушить транспортные коридоры, пресечь поступление денег через турецкую территорию, а также депортировать иностранных бойцов, которые направлялись в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. Эксперт по Ближнему Востоку и Ираку Хусейн Бурак.
Коалиция сможет использовать крупную базу «Инджирлик», ту, которой американцы не могли пользоваться в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Пока Анкара не приняла решение об использовании этой базы, но средства информации утверждают, что оттуда идет обстрел позиций боевиков в Ираке. Истребители вылетают также с бортов авианосцев, находящихся в Красном море и Персидском заливе. Бомбежки уже показали свою эффективность. Благодаря американской поддержке с воздуха, регулярная армия Ирака и вооруженные формирования курдов смогли потеснить ИГИЛ на севере страны. Но в руках боевиков до сих пор остается крупный город Мосул, а также огромные территории, которые были оккупированы летом. Насколько эффективными являются авиаудары, наносимые силами коалиции, пока сложно судить.
Эксперты считают, что главным союзником в борьбе с Исламским государством станет свободная сирийская армия, которая контролирует около 15% территории Сирии и ведет кровопролитные бои против режима Башара Асада и различных исламистских группировок. Лагеря военной сирийской оппозиции находятся в нескольких километрах от границы на территории Турции. Сирийские солдаты ведут полувоенный образ жизни. Брезентовые палатки, нехитрые предметы быта, коврики для моления, печки-буржуйки, теплые одеяла, в которых солдаты спят, завернувшись как в спальный мешок. Сирийской военной оппозиции не хватает дисциплины и централизованного руководства. Военное командование не знает истинного положения дел. Из-за этого многие операции проваливаются, признаются в интервью оппозиционной газете «Сюзджу» на условиях анонимности сирийские военные. В интервью турецким журналистам военное руководство признается, что пыталось найти компромисс с исламистскими группировками. Однако эти непродолжительные союзы быстро распадались из-за различных стратегических целей каждой из сторон. Светское будущее Сирии вызывало протест со стороны исламистских повстанцев, которые временно примыкали к свободной сирийской армии. Фундаменталисты стали убивать неугодных сирийских военных и захватывать оружие бойцов свободной сирийской армии, устраивали религиозные чистки. Силы джихадистов стали возрастать. Прибывали новые сторонники и финансовая помощь от различных исламских гуманитарных фондов, значительно превышающая ту, что получали сирийские военные оппозиционеры от международного сообщества и западных стран. На территории Сирии образовалась большая черная дыра. Конфликт перешел на религиозную почву. Исламисты повернули штыки против Запада и стали призывать превратить территории оккупированных стран в зону джихада. Вот что заявил лидер сирийской оппозиции Абдель Басет Сейда в интервью турецким журналистам.
Исламское государство поглотило более мелкие группировки вроде воинов Аллаха из ливийской Аль-Каиды, которые воевали в окрестностях Дамаска. Организация стала притягательной для многих мусульман, которые видели в нем центр объединения исламского мира. Они опирались на суннитское движение низов и получили поддержку от мусульманской коалиции для уничтожения неверных. Они пытали людей, использовали задержанных в качестве смертников для совершения терактов, применяли самодельные взрывные устройства, утверждая, что это сделали солдаты свободной сирийской армии. Наши военные контролируют часть территорий в районе границы с Иорданией. Если они будут защищены с воздуха, они могли бы укрепляться, расширяться, становиться ядром новой демократической Сирии. Ранее международное сообщество отказывалось нам помогать и присылать оружие повстанцам. Теперь нам обещана существенная помощь. Необходимо организовать воздушные бомбардировки так, чтобы это не мешало, но помогало нам и не было в интересах нынешнего диктатора Башара Асада, который использует любую возможность, чтобы укрепить свою власть.
Рассчитанная на 3 года военная кампания заключается в нанесении авиаударов по силам джихадистов и предполагает тренировку и снабжение обмундированием иракских и курдских вооруженных сил. После свержения боевиков Исламского государства турецкая армия намерена содействовать укреплению светской власти в Ираке и Сирии с целью создания конституционных правительств на территории освобожденных стран. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган, выступая на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также призвал коалицию не останавливаться на полпути и уничтожить режим Башара Асада. Сирийское правительство, однако, выступает против вмешательства Турции во внутриполитические дела и заявляет, что готово ответить на любые иностранные акты военной агрессии. Смогут ли турецкие военные воевать на 2 фронта? Армия Башара Асада все еще очень сильна и продолжает получать поддержку со стороны России. К сожалению, инициатива Москвы по ликвидации сирийского химического арсенала помешала Западу нанести решительный удар режиму и стала одной из главных причин усиления влияния фундаменталистов, говорит журналист Айдын Палат, освещающий военные события в Ираке и Сирии.
Турция может оказаться в кольце фронтов. Курды намерены осуществлять проект по созданию в Северном Ираке независимого курдского государства, что может стать угрозой для страны. К тому же иракская армия не может быть полноценным союзником. Она находится в плачевном положении. Многие офицеры разбежались, другие примкнули к боевикам. Армия деморализована, солдаты не получают жалования, начальники не хотят брать ответственность на себя. Даже самые высокие иракские начальники не верят, что армия способна защитить страну. Исламисты раздробили Ирак и Сирию на куски. Теперь это сеть фрагментированных государств, суннитских, алавитских земель, которые также враждуют друг с другом.
Парламент Турции выдал мандат вооруженным силам страны проводить операции в Сирии и Ираке. Разрешение вступило в действие с 4 октября и сохранит свою силу в течение года. Решение турецкого парламента поддержали все политические партии. Однако более 60% населения против участия Турции в войне. «Мы движемся к масштабной войне, которая может быть опаснее всех предыдущих», пишет обозреватель Джумуриет Гюрай Ос. «Это может обернуться глобальными разрушениями для Турции. Население постепенно радикализируется, и в войну вступят тысячи новых бойцов». Конец цитаты. 5 октября в знак протеста против начала военных действий в соседнем Ираке группа женщин перекрыла мост через Босфор, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Это матери турецких новобранцев, которые не хотят отправлять своих детей на войну. Не так давно в армии второй по численности в Европе прошел летний призыв. В начале августа тысячи молодых новобранцев отправились отдать родине свой священный долг. Но и сами молодые призывники, которые только что пришли в армию, не желают воевать в горячих точках. В случае начала военных действий каждый из них боится оказаться в Ираке. У них есть единственное преимущество – они готовы принять смерть и называют себя мучениками, а мы не хотим умирать, говорит мне бывший турецкий срочник Айдын, который выступает против участия Турции в любых боевых действиях.
Мы уже видели это. Годы боевых действий с курдскими сепаратистами уносили жизни десятков турецких солдат. Погибших объявляли шахидами, героями, павшими за честь Родины. Семьям выплачивали солидные компенсации и льготы. Церемонию похорон с участием видных государственных чиновников транслировали по всем телевизионным каналам.
В связи с высокими возможными потерями военнослужащих, власти обещают привлекать к военным операциям исключительно контрактников. Однако разговоры об использовании в горячих точках профессиональных военных продолжаются уже более 10 лет. В связи с высокими возможными потерями военнослужащих, власти обещают привлекать к военным операциям исключительно контрактников. Однако разговоры об использовании в горячих точках профессиональных военных продолжаются уже более 10 лет. Кандидатов для прохождения службы по контракту отбирают из числа призывников, отслуживших срочную военную службу. Однако многих не устраивает система оплаты. Рискуя жизнью, рядовой получает не больше гастарбайтера на стройке – чуть более 1000 американских долларов. Тем временем по всей стране проходят антивоенные акции. Их участники, в основном консервативная молодежь, призывают не усугублять военный конфликт и отказаться стрелять в братьев по вере. На минувшей неделе полиция задержала группу студентов Стамбульского университета, вооруженных палками в черных повязках, которые декларировали лозунги в поддержку фундаменталистов Ирака. В других университетах полицейские разнимали массовые драки между сторонниками и противниками радикалов. Члены организации «Мусульманская молодежь», созданные студентами, поддерживающими радикальную религиозную группировку, напали на университетскую молодежь, вооружившись самодельными булавами. Во время нападения один студент получил ранение в голову. Полиция задержала троих человек.
Об ожиданиях войны в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском институте Брукингса состоялась презентация книги Даррела Уэста «Миллиардеры. Размышления о верхнем слое» «Billionaires. Reflections on the Upper Crust». В своем исследовании автор попытался описать самых богатых людей Америки, их взгляды на жизнь, их политические убеждения и их попытку влиять на политику. Рассказывает Владимир Абаринов.
Имена миллиардеров у всех на слуху. Их рейтинг регулярно составляет журнал Forbes. Но знаем мы об этих людях очень мало, разве что парадную, глянцевую сторону. Встретиться нам с ними негде, а от прессы свою частную жизнь богатые люди ревниво оберегают. Между тем, влияние богачей на жизнь страны во всех ее аспектах, в том числе на политику, неоспоримо. Даррел Уэст поставил перед собой цель приоткрыть завесу тайны. Вот как он сам излагает свой замысел в видеоролике, с которого началась презентация книги.
I started out poor. Я родился в бедности, вырос на молочной ферме в Южном Огайо. Каждое утро я сначала доил коров, а уже потом шел в школу. Когда мои родители переехали в этот дом, в нем не было ни водопровода, ни туалета. В коровник водопровод провели раньше, чем в дом, потому что коровам это было важнее, чем людям. Я учился в обычной государственной средней школе и в государственном университете. 26 лет я преподавал политологию в университете Брауна и впервые повстречался там с миллиардером. В конце концов, приехал в Вашингтон и теперь работаю вице-президентом в мозговом центре мирового значения. Мы сейчас видим, что миллиардеры стали гораздо активнее пытаться влиять на избирательный процесс. Они тратят десятки и сотни миллионов долларов на достижение собственных целей, часто втайне от американской общественности. Так что наиболее проблематичная черта настоящего момента заключается именно в этом сочетании богатства и тайны. Я написал книгу, чтобы помочь понять, кто эти люди, и как они используют свои деньги в политическом процессе. Один богатый человек рассказал мне, как это делается. Если вы заручились поддержкой одного сенатора, вы способны с его помощью отложить в долгий ящик назначение на должность человека или принятие законопроекта, который вам не нравится. Верховный суд оставил огромные лазейки в наших законах о финансировании избирательных кампаний. Прежде там были более строгие требования к прозрачности. Теперь богатые люди могут влиять на процесс. Они могут потратить десятки или сотни миллионов долларов в секрете, и никто не узнает об этом. Богатые имеют точно такое же право влиять на процесс, как и любой другой американец, но мы должны знать, каким образом эти большие деньги участвуют в политическом процессе.
В 2002 году Конгресс принял закон о реформе системы финансирования избирательных кампаний. Теперь частное лицо не может внести в избирательную кассу кандидата более 2000 долларов. Однако у него есть возможность пожертвовать неограниченную сумму так называемым комитетом политического действия. Этим организациям запрещено впрямую поддерживать кандидата, однако они могут поддерживать его программу и выступать против кандидата соперника, и при этом ни перед кем в своих расходах не отчитываются. Это и есть лазейки, о которых говорит Даррел Уэст.
Итак, я написал эту книгу, потому что меня очень интересовали миллиардеры. Я хотел знать, кто они, как они разбогатели и что они делают со своим огромным богатством. Я также хотел знать, что они собой представляют в человеческом плане. Я встречался с некоторыми, очень разными миллиардерами, так что мой личный опыт дает представление о некоторых занятных особенностях их менталитета и их взглядах на жизнь. Однажды я гостил в Палм-Бич у своего друга-миллиардера. Утром мы сидели на террасе и любовались видом на океан, как вдруг вдоль берега на низкой высоте пролетел вертолет. Он издавал при этом ужасный шум и, конечно, полностью разрушил очарование того утра. Мой друг закатил глаза и сказал: «Это мой сосед». Вместо того, чтобы проехать 2 мили на машине от своего дома до поля для гольфа, этот парень летает туда на вертолете. Вот так миллиардеры отравляют жизнь друг другу. А 2 года назад один миллиардер допекал меня. Меня спросили, что я думаю о возможном выступлении Дональда Трампа на национальном съезде республиканской партии. И я пошутил, что республиканцы должны отправить его в кругосветное путешествие за счет партии. Потому что если он на самом деле выступит на съезде, он не принесет партии ничего, кроме неприятностей. Я не придавал особого значения этому комментарию, но утром цитата появилась в газете, и мне позвонил помощник Трампа. Он спросил у меня адрес моей электронной почты. И вскоре после этого мне пришло послание от самого миллиардера. Там была моя цитата, и ниже жирными буквами было написано: «Даррел, вы болван! С наилучшими пожеланиями, Дональд Трамп».
Best wishes, Donald J. Trump. Даррел Уэст привел интересную статистику. Оказывается, рекордным по концентрации национального богатства в частных руках в США был 1928 год, когда 1% населения владел 21% совокупного дохода всей страны. Самым низким этот показатель был в 1978 году – 8%, а затем начал опять расти и сегодня достиг 20%. В США сегодня 492 миллиардера. Их состояние в сумме составляет около 2 триллионов долларов, а доход федерального бюджета – 3 триллиона. В России, по данным на март этого года, 111 миллиардеров. Их общий доход – 422 миллиарда долларов – превышает доходы бюджета. Дарья Луэст продолжает.
Но миллиардером, который побудил меня написать эту книгу, был человек, с которым я свел знакомство в университете Брауна. Это был Тед Тернер. Около 20 лет назад он приехал туда, чтобы прочитать лекцию, и его визит был примечателен тем, что его на самом деле выгнали из Брауна за дисциплинарные нарушения, в основном из-за вина и женщин. Уж не знаю, что было на первом месте, а что на втором. Он приехал со своей тогдашней женой Джейн Фондой. Лекция была очень забавная, мы смеялись, но потом он стал серьезным и сказал, что труднее всего заработать первый миллион. Потом уже все идет как по маслу, деньги приносят деньги. Богатые люди обрастают социальными, экономическими, политическими связями, с которыми намного проще делать деньги. Я часто вспоминал эти слова во время президентских выборов 2012 года. Мы видели, как ряд очень богатых людей закачивают деньги в компанию. Конечно, самые известные среди них — это Чарльз и Дэвид Кохи, которые вложили сотни миллионов долларов в поражение президента Обамы. Они очень активны в избирательной кампании этого года. Немногим уступил им Шелдон Адельсон. Он сначала поддерживал Ньюта Гингрича, а на всеобщих выборах переключился на поддержку Митта Ромни. Но они не единственные политически активные миллиардеры. Майкл Блумберг в этом году выделил 50 миллионов долларов на борьбу за контроль над огнестрельным оружием. Он также энергично продвигает иммиграционную реформу. Джордж Сорос поддерживает ряд либеральных организаций. Том Стейр, вероятно, менее известен в этом отношении. Но в этом году он пообещал направить 100 миллионов долларов на информирование общества о последствиях изменения климата.
Было бы несправедливо не заметить роль богатых людей в благотворительности, поддержке культуры, образования и науки. Многие театры, музеи, медицинские исследовательские центры, университеты и колледжи Америки просто не могли бы существовать без щедрых частных пожертвований. Но Даррелл Уэст говорит прежде всего о политике.
Изучая это явление, я обнаружил, что это не только американский, это глобальный феномен. Миллиардеры участвовали в президентских выборах в 12 странах мира и в большинстве случаев одерживали победу. Наиболее известен Берлускони в Италии, но в последнее время появился новый пример Порошенко, который стал новым президентом Украины. Политическая активность этих и других миллиардеров поднимает важные вопросы о чрезмерном политическом влиянии, о конфликте интересов и низком уровне прозрачности, когда речь идет о деньгах и политике. Мы наблюдаем то, что я в книге называю миллиардизацией политики на разных уровнях. Многие писали об экономических последствиях богатства, а я хотел присмотреться к политическому влиянию денег. Нам известны имена 1645 миллиардеров, согласно журналу Forbes. 492 из них живут в Соединенных Штатах, и я думаю, что нам действительно важно понять, какое влияние они оказывают на наш политический процесс.
Участие в выборах – дорогое удовольствие. Например, в 2012 году расходы на кампанию Барака Обамы составили 716 миллионов долларов, Митта Ромни – 446 миллионов. Казалось бы, при таких условиях богачи должны иметь преимущество. Но среди президентов США было до смешного мало очень богатых людей. Самым богатым считается Джордж Вашингтон. В переводе на нынешний курс его состояние превышало полмиллиарда долларов. Этого достаточно, чтобы войти сегодня в список Forbes 400 самых богатых людей мира. Богатство Герберта Гувера оценивается в 75 миллионов долларов, но это скорее исключение из правила. Большинство президентов, начиная со второй половины 19 века, были профессиональными юристами, то есть средним классом. А у богачей как-то не очень получается с выборами. Нельсон Рокфеллер трижды участвовал в президентских выборах от республиканской партии, но ему ни разу не удалось получить партийную номинацию. Бизнесмен Росс Перо избирался в президенты в качестве третьего кандидата дважды. В 1992 году он потратил более 12 миллионов из собственного кошелька и получил около 19% голосов. Однако голоса эти были рассеяны по всей стране. Мажоритарная система не позволила ему получить ни одного голоса в коллегии выборщиков. То же самое произошло спустя 4 года, когда Перо предпринял вторую попытку. Стив Форбс пытался выиграть номинацию от республиканской партии в 1996 и 2000 годах. Оба раза финансировал свою кампанию сам и оба раза потерпел неудачу. Богатый человек, но далеко не миллиардер Митт Ромни, тоже проиграл. Но если в публичной политике миллиардеры проигрывают, то в закулисной, теневой, часто достигают успеха. Даррел Уэст.
В «Нью-Йорк Таймс» была очень интересная история о том, как Билл Экман, финансист с Уолл-стрит, развернул кампанию против Гербалайфа. Он убедил сенатора Эда Марки от Массачусетса написать письмо в комиссию по ценным бумагам и биржам, а также в Федеральную комиссию по торговле с требованием провести расследование бизнес-практики этой компании. И в тот день, когда факт расследования стал достоянием общественности, цена акций Гербалайфа упала, и это стало большой победой господина Экмана. В какой-то мере это напоминает недавнюю карикатуру в «Нью-Йоркере». Сидит богач в своем красивом офисе с огромными окнами и говорит: «У меня есть один самолет, две яхты, четыре дома и пятеро политиков».
Избирателям, в зависимости от их политических взглядов, нравятся одни миллиардеры и не нравятся другие. Первые, по их мнению, делают благое дело, другие причиняют вред. Но Даррел Уэст призывает забыть о политических пристрастиях и посмотреть на проблему объективно.
Когда я разговариваю с либералами, оказывается, что они любят либеральных миллиардеров, вкладывающих деньги в политические кампании. Если вы сторонник иммиграционной реформы, вы одобряете действия Майкла Блумберга, который тратит на это свои деньги. Если вас тревожит проблема насилия с применением огнестрельного оружия, вы думаете, что деньги Блумберга — это очень хорошо. Консерваторы тоже любят, когда их богачи делают то же самое. Но я думаю, что все мы должны сделать шаг назад и подумать о системе в целом. Мы должны думать о последствиях влияния большого богатства на правительство, на общество и на экономические возможности.
Даррел Уэст считает величайшим достоянием нации американскую мечту и не хочет, чтобы она лишилась реального содержания.
Я заканчиваю книгу историей своей жизни, потому что я живое доказательство своей позиции. В этой истории говорится о том, как однажды утром один мальчик проснулся с распухшими суставами, болью в горле и высокой температурой. Этим мальчиком был я. Врач посмотрел на мои симптомы и немедленно отправил меня в больницу. Это была ревматическая лихорадка, бактериальное заболевание, которое поражает суставы и клапаны сердца. Мне было 11 лет, и я заболел ревматической лихорадкой. Сегодня никто в Америке этой болезни не болеет. Теперь это болезнь слабо развитых стран. В Африке ей страдают множество детей, не имеющих доступа к антибиотикам. Многие из тех, кто переболел лихорадкой в детстве, умирают к 20 годам даже сегодня. Но в 1966 году, когда заболел я, мне повезло, уже существовало чудо-лекарство – пенициллин. И меня вылечили в больнице, которая финансировалась государством. Я жил плодотворной жизнью, получил высшее образование, научную степень, 26 лет преподавал в престижном университете, а теперь работаю в лучшем в мире мозговом центре. Я выиграл в лотерее жизни. Моему другу Дейлу удача не улыбнулась, как она улыбнулась мне. У него на ферме произошел несчастный случай. Он лишился большого пальца ноги. Он так и не получил приличного образования. Всю жизнь он боролся с нуждой и умер в прошлом году. Перед нами два мальчика, которые выросли в одних и тех же условиях, и два совершенно разных итога. Конечно, успех в жизни зависит от многих обстоятельств, объясняющих, почему у одних жизнь удалась, а у других нет. Но нам нужен такой общественный порядок, который сохранил бы реальность американской мечты для следующего поколения мальчиков.
Это был Даррел Уэст, вице-президент Института Брукинса, автор книги «Миллиардеры».
За презентацией книги Даррела Уэста «Миллиардеры. Размышления о верхнем слое» следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Далее в этом часе круглый стол «Кавказский перекресток». Разговор о ситуации на нефтяном рынке и влиянии низких цен на нефть на экономику стран Южного Кавказа. Это совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода», а также радиостанции «Эхо Кавказа». Ведет беседу Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Аванесов, эксперт по энергетическим вопросам агентства «Арм-Инфо». Из Баку – экономист Натик Джафарли. И из Тбилиси – эксперт по энергетике – Темур Гочеташвили. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы будем говорить об энергетике. Действительно, я решил обсудить с экспертами ситуацию на нефтяном рынке, который явно вошел в такую стадию турбулентности. Было очередное серьезное падение цен на нефть. Естественно, я хотел бы обсудить влияние вот этой глобальной ситуации и на страны Южного Кавказа. Но сначала давайте поговорим, собственно, о том, что происходит в мире. Почему падают цены на нефть? Какие факторы сегодня работают в пользу понижения? До какого уровня цены на нефть могут упасть? И как долго они могут быть на этом уровне? Я предлагаю начать нашему эксперту из Еревана, Александр Аванесов. Давайте обрисуем такую общую ситуацию.
Ситуация на нефтяном рынке, она действительно сегодня сложная, и трудно предсказать, как будет развиваться ситуация дальше. С моей точки зрения, на фактор понижения цен в большей степени сыграли факторы, связанные с событиями в Украине, с одной стороны. С другой стороны, продолжающимися вроде бы успешными переговорами по иранской ядерной программе, что, в свою очередь, естественно, прогнозируемо должно привести к увеличению поставок нефтепродуктов, нефти, сырой нефти на мировой рынок из Ирана. Кроме того, что также немаловажно отметить, это ошеломляющими темпами просто развития нефтегазового сектора Соединенных Штатов. Там уже которую неделю подряд растут объемы производства нефти и нефтепродуктов. США в этом году уже, кажется, выйдут на рекордный показатель по экспорту нефти. Если раньше США только завозили, теперь они уже и, значит, занимаются и экспортом нефти. Все это не могло не сказаться. Я в первую очередь связываю именно с фактором Соединенных Штатов и Ирана.
Александр, расскажите, там какие-то новые технологии появились в Соединенных Штатах. Действительно, мы переживаем какую-то такую технологическую революцию в энергетике?
Я считаю, что безусловно. Безусловно. Речь идет абсолютно новых о сланцевой нефти, сланцевом газе. Это действительно абсолютно новые технологии. Правда, они сопряжены с определенными рисками, связанными с экологией. Все-таки вот это вот сам этот процесс технологичный, я всего один раз видел, как это делается. И даже у меня возникло ощущение, что это может даже и вызвать какие-то землетрясения. Но меня тогда успокоили, сказали, что ничего подобного происходить не может. Но факт тот, что сегодня США уже почти, если не полностью, то на 70-80% обеспечили себя соответствующими технологиями и решают свои вот эти вот проблемы нефтегазовые. Это очевидный факт. И это, без сомнения, дает свои результаты и на мировом рынке.
Ну а как вы
Все-таки
считаете,
США, да, является важнейшим, он является главнейшим потребителем нефти. Это очевидно. 1/3 всего мирового производства, в конце концов, приходится именно на эту страну. И когда страна начинает, значит, больше потреблять своего, то остаток этой же нефти, он же должен куда-то пойти. В результате цены на нефть падают. Правда, вот как недавно заявил глава Роснефти, что цена на нефть якобы в 2015 году не будет меньше $90. Но у меня сомнения, не знаю.
Спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего тбилисского эксперта Тимура Гочеташвили. Тимур, я думаю, вы согласитесь с тем, что факторы, которые влияют на понижение цен на нефть, ну, вот перечисленные Александром. Если хотите, можете добавить еще какой-то фактор.
Практически ничего добавлять. Информация и оценка была основательная. И я бы подчеркнул бы это событие в Украине. И нетрадиционные ресурсы, сланцевые нефть и газ, это главные движущиеся факторы. Ну и, может быть, появление на энергетическом рынке LNG, который частично, функционально может заменить нефть, тоже играет определенную роль.
Ой, вот, а вы могли бы, да, поподробнее для наших слушателей рассказать, о чем вообще идет речь?
LNG — это сжиженный природный газ, который после криогенных процессов при очень низкой температуре переводится в жидкое состояние 600 раз плотнее, чем газ в естественном состоянии, и поэтому его можно уже транспортировать, укладывать в цистерны, танкеры, хранять долгое время в хранилища. И, как я говорил, очень по функциям уже подходит, по функциям близко не к газу, а к нефти.
К жидкому топливу, да, это такая технология,
да,
сжижения газа.
Которого можно,
а скажите, пожалуйста, вот можно... действительно это очень важно, да, что технология сжижения газа и позволяет транспортировать его в разные точки мира, в том числе говорят и о том, что Соединенные Штаты могут стать экспортерами сжиженного газа. Насколько реально, вот, допустим, для европейского рынка появление сжиженного газа может составить конкуренцию, допустим, российским поставкам газа по трубам? И в какой перспективе времени?
Это очень интересный вопрос. Давайте будем рассуждать поподробнее. Это безусловно, что Америка станет экспортером сжиженного газа, LNG. И это уже начнется, даст свои плоды уже в 2017 году. Это будет уже реально влиять на рынке газа. Но судя по тому, что в Америке сжижением газа в основном занимаются частные компании, для которых очень важно иметь максимальный прибыль, а газ, сжиженный газ, по высокой цене оценивается, продается в Японии, в Южной Корее, в Китае. Поэтому рынок для американского сжиженного газа приоритетно это азиатский рынок.
Тихоокеанский, азиатский регион.
Но из-за того, что большие потоки сжиженного газа из Америки пойдут в этом направлении, определенные потоки высвободятся для европейского рынка. К чему я веду все этот разговор? Прямого экспорта от Америки в Европе я лично не ожидаю сжиженного газа. Но учитывая, что в Тихоокеанско-Азиатском регионе будет занята определенная ниша американским экспортом, газ от остальных поставщиков, это Северная Африка, Катар, Иран собирается, Индонезия, Австралия, вот эти потоки, они могут пойти уже в европейском направлении. Поэтому, опять-таки, прямого, так сказать, влияния, косвенно обязательно окажет влияние на европейский рынок, американский сжиженный газ, после того, как эти проекты заработают полной мощностью.
Да, спасибо большое, Тимур. Давайте сейчас послушаем нашего эксперта из Баку, экономист Натик Джафарли. Натик, скажите, пожалуйста, мы продолжаем эту тему, я думаю, вы также согласитесь с теми факторами, которые влияют на цены на энергоносители, которые назвали предыдущие эксперты. Я хотел бы продолжить немного тему в сторону себестоимости вот новых разработок нефти, в том числе и в Северной Америке. Говорят о том, что при стоимости нефти в $75 за баррель уже становятся бессмысленными вот эти вот новые технологии, особенно там, в том числе и в Канаде, что есть какой-то нижний предел, ниже которого цены на нефть, скорее всего, не пойдут. Вы согласны с таким вот прогнозом?
Естественно, об этом очень много говорится, пишется, рассуждается. Многие эксперты, многие мировые компании известные проводят свои исследования. Я хотел бы просто одним предложением добавить те фундаментальные факторы, которые сейчас влияют на цены на нефть. Мои коллеги подчеркнули много факторов, я согласен с ними. Но есть еще макроэкономические факторы, которые, в отличие от политических действий, от политических событий, сильно влияют на цены на нефть. Это, во-первых, сильный доллар. Доллар очень сильно сейчас укрепляется, и при сильном долларе всегда цены на нефть падают. И это один из основных макроэкономических фундаментальных основ, которые влияют на цены на нефть. Еще один вопрос, еще один очень такой большой фактор — это Федрезерв США. Как вы знаете, Федеральный резервный фонд США развернул свою программу, разворачивает, уже заканчивает практически свою программу помощи рынкам. Это изначально ежемесячно $85 миллиардов каждый месяц Федрезерв, образно говоря, выкидывал деньги на рынок. И это влияло на общее состояние рынка и в том числе цен на нефтяные фьючерсы. Сейчас практически заканчивается эта программа, в ближайшие месяцы уже окончательно закончится. Сейчас намного уменьшилась уже эта программа, и это тоже влияет на цену на нефть. Еще одна очень важная вещь. В августе впервые через 40 лет американским компаниям разрешили экспорт нефтяного конденсата. Это очень важный фактор. Уже 600 тысяч баррелей в день. 4 компании США получили разрешение и будут экспортировать. Еще и учитывая то, что самые большие резервы нефти находятся тоже в США, и несколько месяцев назад американцы как бы пробный шар пустили, они продали 5 миллионов баррелей из своих резервов. Это тоже повлияло цен. В тот же день был обвал развал цен на рынке нефти. То есть все эти фундаментальные вещи, естественно, связаны еще с политическими моментами, которые подчеркнули, не хочу об этом говорить. Что касается вашего вопроса, естественно, есть разные прогнозы, но учитывая то, что технологии тоже не стоят на месте. Буквально 3-4 года назад, в 2009 году, когда сланцевая революция в Америке началась, себестоимость добычи сланцевой нефти и сланцевого газа была очень высокая. Сланцевый газ добывалось практически на уровне $300. Сегодня меньше $100 уже. За 5 лет технология тоже не стоит на месте, и естественно, в будущем, в этом году, в следующем году, могут быть такие технологические прорывы, которые существенно уменьшат себестоимость сланцевой нефти. Скорее всего, это и произойдет, потому что в следующем году ожидается рост добычи нефти в Америке практически с 8 миллионов баррелей в день до 9,5 миллионов баррелей в день. Это очень существенный такой рост. И, естественно, для того, чтобы поддержать такой уровень добычи, технологии тоже помогают в этом, и технологический прогресс идет параллельно с добычей нефти. И поэтому утверждать то, что $75 предельная цена для сланцевой нефти, думаю, что рановато, потому что, естественно, сюда в себестоимость не только включаются ежедневные затраты на добычу сланцевой нефти, еще и на то, что на разработку новых месторождений, на технологические переоснащения уже существующих месторождений. Все это входит в себестоимость сланцевой нефти. Я думаю, что в ближайшее время, в связи с тем, что параллельно идут очень огромные технологические и научные разработки в этом направлении в США и в Канаде, в ближайшее время себестоимость тоже может упасть до $50, до $40 даже. И поэтому это не основной показатель.
А значит ли это, что это будет такой нижний предел, до которого могут опуститься цены?
Естественно, себестоимость — это очень большой индикатор, который влияет на формирование цены, особенно на нефть. Но да, надо учитывать то, что себестоимость, допустим, традиционной нефти в Саудовской Аравии около $4. Самая большая себестоимость на Северном море, потому что там условия другие, в России, где очень холодно и очень сложных условиях добывается нефть. Те компании, которые разрабатывают сланцевую нефть, в том числе участвуют и в добыче традиционной нефти. Поэтому, когда они разрабатывают свои бизнес-планы, они учитывают не только расходы на сланцевую нефть и сланцевый газ, они общие расходы учитывают. И в любом случае, при цене, допустим, сегодняшней цене, эти компании даже в цене $90 огромную прибыль извлекают.
Давайте мы перейдем, собственно, к обсуждению влияния падения цен на нефть на экономики Южного Кавказа. Насколько я понимаю, говоря об этих странах, вы имели в виду в том числе и Азербайджан, и Россию, где достаточно высокие показатели заложены в бюджет. То есть бюджет ориентируется, в России, насколько я понимаю, на уровне $96 за баррель.
В России в этом году заложили $96 за баррель. Учитывая то, что марка «Урал», российской нефти «Урал», продается ниже даже Брента, лондонской марки, североевропейской марки Brent, учитывая то, что сегодняшняя цена уже намного ниже той цены, которую российское правительство заложило в бюджет этого года. В Азербайджане средняя цена, бюджетная цена, это $100 за баррель, но азербайджанская нефть Azerilite торгуется чуть выше европейской марки Brent, и поэтому пока что, учитывая то, что среднегодовая цена нефти до сих пор в Азербайджане выше, чем $100, учитывая эти факторы, в 2014 году больших проблем для бюджета страны не создаст падение цен на нефть. И правительство должно думать о том, какую цену заложить на бюджет следующего года. Если будет пессимистический сценарий, осторожный сценарий, то азербайджанская экономика меньше пострадает. Но и тогда придется сворачивать некоторые социальные проекты, некоторые ремонтно-строительные проекты, огромные проекты, которые деньги выделяются из бюджета страны. Что касается России, в России намного сложнее, потому что падение $1 ниже, чем заложено в бюджет, в году уменьшает бюджетные доходы России, потому что там около 9 миллионов баррелей в день добыча, примерно на $2 миллиарда. То есть $1 в году обходится, падение цены ниже, чем заложено в бюджете, обходится практически в $2 миллиарда. То есть сегодняшняя цена приблизительно около $91 марки «Урал», уже $5 ниже той цены, которая заложена в бюджете России, это приблизительно 10 миллиардов уже теряет Россия. Но среднестатистическая цена нефти для России в этом году тоже не будет такой уж катастрофической, но если цена нефти будет и дальше падать и остановится приблизительно на уровне 80 85 долларов, которые ожидают многие эксперты, тогда да, для России наступят очень тяжелые времена, учитывая то, что в бюджетном прогнозе следующего года цена нефти тоже прогнозируется и считается приблизительно 96-98 долларов.
Спасибо, Натик. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Александра Ванесов. Насколько я понимаю, с одной стороны, снижение цен на энергоносители для Еревана, для армянской экономики, которая энергоресурсами не богата, это хорошая новость. Но в каком-то более глобальном геополитическом плане, когда Армения вступает в Евразийский союз, в Евразийское экономическое пространство, остальные участники, крупные участники России и Казахстан могут оказаться в кризисе. Вот как бы вы вот эти два фактора между собой соединили, дайте тогда прогноз, что с армянской экономикой будет.
Ну, я должен сказать, что с точки зрения экономики, вот эти вот тенденции, которые происходят сегодня на мировом рынке, конечно, они не могут положительно не сказаться в целом на экономике Армении. Просто вопрос в том, что у нас 2 декабря прошлого года заключено соглашение с Российской Федерацией о поставках российских нефтепродуктов в Армению в объеме порядка 400 тысяч тонн в год. Это очень солидный показатель, и поставками занимается российская компания «Роснефть». И цена на эту нефть, она в среднем на 100 долларов ниже, чем вот те, которые продаются на мировом рынке. То есть Армения в какой-то степени, с одной стороны, обеспечена...
Это на 100 долларов вот ниже, это, наверное, за тонну получается, да? Потому что...
Да, да, конечно.
Просто мы до этого в баррелях как-то измеряли, поэтому, соответственно, получается...
Да нет, конечно, за тонну. Да, поэтому в какой-то степени Армения в этом плане, она защищена. Но я должен здесь заметить о другом, о том, что уже который год подряд у нас идет тенденция перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо, особенно когда речь идет о общественном транспорте. И поэтому потребление, как говорится, у нас, несмотря на рост автомобилей, тем не менее потребление нефтепродуктов у нас не столь значительно. Цены стабильно держатся на какой-то отметке, но будем надеяться, что в среднем где-то на 20-25% они все-таки пойдут вниз, тем более, что у нас некоторые компании, нефтетрейдеры, они поставляют нефть Восточной Европы, с Румынии в частности. Наверное, там какая-то на рынке должна существовать какое-то согласие с тем, чтобы цены так резко не падали.
Что ж, спасибо. Вопрос в Тбилиси Тамуру Гочеташвили. Тамур, а скажите, есть еще один сектор, на который наверняка повлияет снижение цен на энергоносители. Это перспектива трубопроводов через территорию Грузии и вообще развитие Каспийского региона. Вот сейчас эта тема вновь поднята на поверхность. Я вот хотел бы ваше мнение о перспективах все-таки разработки энергоресурсов на Каспии в ближайшее время. Могли бы рассказать нам?
Начнем с нефти. Нефть, несмотря на то, сколько она будет произведена или потреблена, затребована, она будет добыта, в том числе в первую очередь, что нам интересно, в Каспийском регионе. По реальным планам, планы, которые по всем экономическим, коммерческим, политическим показателям и поддержкам будут осуществлены, через 5 лет, ну, это в основном связано с Кашаганом, казахстанским Кашаганом, инфраструктура, которая на сегодняшний день уже существует, включая перевозку через Каспийское море, железную дорогу через Россию, через Грузию, через опять Россию, а через Иран по направлению Китая, по всем направлениям. Где-то через ближайшие, через 5-7 лет инфраструктура недостаточна для вывоза экспортных объемов, планируемых экспортных объемов Каспийской нефти, включая в основном здесь Азербайджан и, безусловно, в первую очередь, Казахстан. Так что, несмотря на все эти неопределенности по ценовым вопросам, нефть будет добыта. Это долгосрочные проекты, уже имевшие финансирование, и поэтому инфраструктура будет развиваться. Конкретных планов строительства новых трубопроводов, нефтепроводов, пока нет, в том числе через Азербайджан и Грузию, но существует известный проект, Сарматия называется, это евроазиатский нефтетранспортный коридор, который начинается в Сангачале в Азербайджане, пройдет через азербайджанскую и грузинскую территорию до Кулеви, а потом по танкерам до Одессы, Пивденни там, и по трубопроводу Одесса-Броди до Брод. Дальше надо будет построить маленький участок, сравнительно маленький участок, меньше чем 300 километров до Плотска и дальше в Европу. Плотск имеет связи по трубопроводам, по старым линиям трубопровода «Дружба» с северной части Польши, балтийскими странами, с Германией, Словакией. Этот проект может актуализироваться, и все предпосылки ведут к тому, что этот проект вступит в более актуальную фазу. Тем более, после российско-украинских событий этот проект может быть актуализирован. И, как я сказал, этот проект «Проди-Плотск», часть евроазиатского нефтетранспортного коридора, включена в проекты европейского общего интереса. Очень важно отметить еще один фактор. До 5 миллионов тонн эта система сегодня может работать, используя Азербайджана-грузинскую железную дорогу и дальше портовые мощности довести до Украины и там по трубопроводам распределять среди украинских нефтеперерабатывающих заводов. Это один из проектов, который может быть реализован для вывоза нефти. Что я хочу подчеркнуть? Инфраструктура нужна. Через 5 лет становится критической иметь новую инфраструктуру для нефти. Я закончу тем, что увеличение мощностей южно-кавказского трубопровода уже идет в азербайджанской части и в грузинской части, и транспортирование, транзит азербайджанского газа увеличится до 22 миллиардов, включая 10 миллиардов для Европы.
Спасибо, Батон и Тимур. Нашими экспертами сегодня были из Баку экономист Натик Джафарли, из Еревана Александр Ванесов, эксперт по энергетическим вопросам агентства АРМ Info. И из Тбилиси эксперт по энергетике Тимур Гочиташвили.
Вел беседу Демис Паландов. Напомню, это совместный проект азербайджанской, армянской, грузинской редакции «Радио Свобода», а также радиостанции «Эхо Кавказа». Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент.